Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 14 февраля 2014 года. «Я уподобляюсь, система отмеряет». Бааль-Сулам, предисловие книги «Зоар», пункт 46. Миры Брия, Яцера и Осия – это лишь покрытие, скрывающее в себе свет бесконечности и отмеряющее меру и величину его свечения по отношению к получающим, каждый из которых получает лишь в степени своего очищения. Я словно стою у некоего пропускного канала и получаю через него лишь в степени своего очищения, то есть в мере подобия свойств. Допустим, я нахожусь в мире Осия. В целом, вся лестница миров пронизана светом бесконечности. Однако система каждый раз сообразуется с получающим, давая ему свет согласно свойству отдачи. Таким образом, я получаю частный свет, соответствующий моему желанию и мере моего исправления, экрана, масах. Иными словами, я получаю согласно подобию свойств со светом. Из урока по предисловию книги «Зоар» 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Жизнь за завесой сокращения. Мы работаем против простого высшего света, наполняющего все мироздание, доброго и творящего блага для всех без исключения, грешников и праведников, то есть не имеющего внутри никаких ступеней и различий. И в высшем свете нет никаких оттенков. Мы же хотим привести себя к подобию этому высшему свету, но только наша форма будет основана на желании насладиться, то есть противоположно свету, однако она должна повторять все внешние детали его поведения. Получается, что и сосуд, и его наполнение, и поведение сосуда – все формируется внутри желания насладиться. Это наш материал, из которого мы все строим. Даже раскрываемый нами свет Наранхай обозначается буквами «Ют» – свет Хохма, «Хей» – свет Бина, потому что форма отдачи со стороны сосуда называется светом. И так во всем, ведь сам свет бесконечности неощутим, он исчез после первого сокращения – Цимцумалев. Мы можем постичь свет после этого рубежа, после первого сокращения. Ниже него – только за счет того, что придаем своим желаниям, своему сосуду, лепим из своего металла или глины форму, подобную свету, который пребывает где-то за завесой сокращения. Желание каждого из нас содержит в себе 5 уровней – нулевой, первый, второй, третий и четвертый. И все принимаемые нами формы в нашем стремлении уподобиться постоянному высшему свету определяются изменениями, происходящими в нашем желании насладиться. Сам высший свет – простой и неизменный, наполняющий все мироздание, и в нем не происходит никаких изменений. Он действует постоянно, как абсолютная любовь, океан света. Все изменения осуществляются только внутри желания, благодаря раскрытию наших информационных генов, решимот, связей между нами. В любом из нас в каждую секунду проявляются новые решимот, то в одном, то в другом, и все наши связи друг с другом изменяют свой вид. Благодаря этому возникают всевозможные формы человека, подобного Творцу. Поэтому духовный сосуд – это буквы, его наполнение – тоже буквы, и наша работа – это буквы работы. Все исходит из желания насладиться. Разница лишь в том, как мы обрабатываем и используем его относительно Творца, доброго и творящего блага, работая верой выше знания. Если все многочисленные изменения, происходящие внутри нас, соответствуют доброму и приносящему благо, подобно той матери, которая просит детей быть хорошими, то они дают нам понимание, ощущение, постижение Творца, рождающееся внутри нас, а не спущенное откуда-то сверху. Это очень важный момент, поскольку он ориентирует нас на практическую работу, заставляя правильно относиться ко всему происходящему внутри нас и в связи между нами. Следует обратить на это внимание, потому что именно здесь мы раскрываем Творца. Это и означает, что Творец раскрывается между нами. Из семинара «Единство» 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Взглянуть на мир новыми глазами. Вопрос. Как можно в каждом действии раскрывать Творца? Ведь у нас есть личные желания, желания общества, желания группы. Как же направлять себя каждый раз? Ответ. Когда я начинаю изучать науку Каббала, этот мир еще властен надо мной. Поездки на машине или в автобусе, работа и дом, банк, почта, люди, места, новости, радио и телевидение, интернет со всей его сутолокой. Весь я пропитан этим миром. Кабала приносит с собой проблемы и цель их создать пустоту, высвободить место, встряхнуть меня, сформировать во мне часть, как бы не относящуюся к этому миру. И пускай я пока что запутан в ней, не умею ладить с ней, но в чем-то я уже отдаляюсь от этого мира. Не то, что не завишу от него, но все-таки не подвластен ему автоматически. Здесь он не всесилен, здесь он лишен того всемогущества, которым обладает над всеми. В обычной жизни все схвачено. Человек, растущий в джунглях, ведет себя соответствующим образом. То же касается и городских джунглей. Так или иначе, мир властвует над ним, формирует его с ранних лет. Так вот, чтобы предоставить мне возможность взглянуть на вещи более объективно, независимо, меня необходимо расшевелить, освободить внутри место для другого ракурса. И это занимает много времени. Сократить его я могу, налаживая связь с группой. Ведь если я тесно связан, спаян с товарищами, то мне могут посылать больше ударов, встрясок, и тем самым я быстрее продвигаюсь по пути. Но это уже не беды обычной жизни, а удары именно по тем связям, которые я укрепляю. Соответственно, если вместо связи внешнего мира я делаю акцент на связях с товарищами по группе, то здесь-то и испытываю больше ударов, здесь-то и наберусь больше опыта. Так я сокращаю время пути, переводя беды снаружи внутрь, делая их более качественными. Ведь без них все равно не обойтись, но здесь они становятся целенаправленными. Заботясь о группе, о своих взаимосвязях с товарищами, об отношении к учебе и распространению, я вывожу все это во главу угла. И тогда я смотрю на мир уже более объективно или хотя бы со стороны, руководствуясь не прежним опытом, а новыми впечатлениями. Теперь я смотрю на происходящее через призму принципа «нет никого кроме него», через групповые детали восприятия, и вижу все противоположным образом. Но происходит это постепенно. Впервые я понемногу переношу мир на чашу заслуг. Другими глазами смотрю на все, будь то семья, дом, учеба, товарищи, работа, банки, госучреждения, поликлиники, обучение детей. Я чувствую, что все это единый комплекс, мой мир, проявляющийся в моих сосудах желания. Во всем этом надо видеть лишь единое высшее управление, требующее от меня такого же единого ко всему отношения. Так вся эта картина становится для меня местом встречи с Творцом. Он создает все, и в каждой детали мира я раскрываю его. Это очень желательное понимание, к которому мы должны прийти как можно быстрее, чтобы отсюда и далее заняться стадией духовного зарождения. Из урока по предисловию книги «Зор» 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Концентрическая волна. Вопрос. Каким образом мы строим в связи между нами состояние зародыша и материнской лоны для него? Ответ. Это новый этап нашего развития, начавшийся в результате нашего продвижения. Чем большей связи мы достигаем между собой, тем больше можно вам раскрыть. Ведь я раскрываю информацию только с целью дальнейшей работы. Мы видим, что мир состоит из двух сил, двух половин. Внутренней части, меня самого, и внешней части, группы. Затем группа переходит во внутреннюю часть, а внешней частью становится весь мир. Так эти волны расходятся, все дальше и дальше отдаляясь от центра. Таким путем вы можете каждый раз строить все более продвинутые формы зародыша и духовной матки. Сначала я был зародышем, а моим материнским лоном служила группа. А потом я и группа объединяемся в одно целое, превращаясь в зародыша, а материнским лоном становится то, что находится вокруг нас, более крупная группа, то есть все человечество. Все время расширяются понятия внутреннего и внешнего. Сначала я считался внутренней частью, а группа внешней. Но потом и я, и группа стали внутренней частью, а внешней частью стало человечество. Это словно ступени, которые вкладываются друг в друга. Весь мир разделяется надвое, внутренняя часть и внешняя. Внутренняя часть называется Израиль, а внешние — народы мира. Нужно постоянно думать о том, как сформировать все эти понятия. И даже понятие человечества нам нужно сформировать для себя. Сейчас у него нет формы. Если мы достигли состояния, когда становимся группой, то превращаемся в зародыши относительно человечества, которое должно быть нашим материнским лоном, и начинаем над ним работать. Духовный зародыш сам строит материнскую матку, ведь мы поднимаемся снизу вверх и сами выстраиваем высшую ступень. Поэтому Творец, Боре, называется «Приди и увидь», Боре. Мы обязаны своей работой снизу вверх придать форму человечеству, а также Творцу. Нужно постоянно видеть такую картину мира. Это должно стать нашим постоянным восприятием реальности, жизненной парадигмой, философией, очками, через которые мы смотрим на мир. Когда я нахожусь в группе, то воспринимаю себя относительно группы. А когда я выхожу для внешнего распространения, то воспринимаю себя вместе с группой относительно всего человечества. Из урока по книге «Зоар. Предисловие» 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Безграничная свобода света милосердия. Вопрос. Что значит, что бина выходит наружу? Разве сферот могут перемещаться по собственному желанию? Ответ. Под этим подразумевается отдача. Я могу отдавать в любом месте без всяких ограничений. Такова сила бины, света хасадим, милосердия. С хасадим я могу находиться в любом месте без всяких границ и давать любому, кто подходит для моей отдачи. Тогда как для света хахма существуют другие условия. Зародыш наслаждается от света хасадим, то есть от своего подобия высшему. Он не совершает никаких действий, но его подобие заключено в его полной преданности и отмене самого себя. Он хочет быть таким, как мать, творец. Зародыш не может проявить себя как творец в практической отдаче, но он пассивно выражает свою готовность ему подражать. Из урока по книге «Зоар. Предисловие» 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Непробиваемое каменное сердце. Вопрос. Почему хахма, мудрость, в голове Ариханпина называется скрытой? Ответ. Мир Ацилут называется миром исправления, поскольку он возникает непосредственно после разбиения. И потому он построен так, чтобы больше не позволить никаких ошибок. У него уже есть опыт разбиения, которому он оказался свидетелем, ведь он был создан из уцелевших осколков. Поэтому он организует себя так, чтобы разбиение не повторилось, и скрывает свой свет Гарды Хохма. Мир Ацилут не позволяет свету Гарды Хохма светить для низших, ведь именно из-за него они разбились. Они не способны получить такой большой свет ради отдачи до самого конца исправления. Невозможно отменить свой эгоизм на четвертой стадии и преодолеть свое каменное сердце. Сейчас мы вообще не обладаем никакими силами для преодоления своего эгоизма. Но даже если мы возьмем все возможные силы от света, то все равно не сможем получить силу, способную победить каменное сердце. У света нет такой силы, потому оно и называется созданным из ничего. Каменное сердце нарочно создано таким, чтобы мы отличались от Творца. Это наша косточка луз, первозданная основа, созданная совершенно из ничего. И поэтому в свете нет силы, которая могла бы исправить это ничто. Но именно благодаря тому, что у нас есть нечто совершенно собственное, отрезанное от света, мы имеем возможность существовать и быть независимыми. Это очень важный момент. Из урока по книге «Зоар. Предисловие» 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Рукотворная реальность. В духовном мире нет готовых форм, нет идолов. Форму духовному придает сам человек. Ведь высшая сила добра, наполняющая все мироздание, не имеет границ. Она обладает единственным качеством дарить добро и благо, отдачу и любовь. Но и это добро и любовь ощущает лишь тот, кто раскрывает эту силу. Потому невозможно говорить о Творце без творения, которое раскрывает его. Все проявляется только относительно творений, постигающего человека. Поэтому наше развитие всегда осуществляется за счет двух сил – получения и отдачи. Больше ничего не существует в реальности. Если желание Высшего отдавать нам, то есть одаривать добром, согласно определению Высшего, а также сила Низшего – желание получать. Эта сила противоположна высшей силе, но именно от сочетания двух этих противоположностей, за и против, две эти силы формируют друг друга в глазах получающего. Поэтому наша реальность делится на внутреннюю, то есть меня самого, и внешнюю, окружающий меня мир, притягивающую и отталкивающую силу, плюс и минус, черное и белое. У каждого качества есть обратное ему понятие. Если мы хотим развиваться, то должны построить все эти формы, и за, и против. Не существует Творца без творения и творения без Творца. Только когда их двое, они могут удерживать друг друга. Вот почему нам нужно построить и свою первую форму развития, называющуюся зародышем, и материнская лона для него. То есть мы сами должны построить образ творения и образ Творца. Две эти силы, два свойства должны формироваться нами в каждое мгновение. Эту задачу мы реализуем в группе, как человек относительно группы, личность относительно общества или зародыш относительно матери. А группа выступает зародышем относительно человечества, как внутреннее относительно внешнего. Из подготовки к уроку 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Отрицательная селекция капитализма. Мнение. Отрицательная селекция существует во всех капиталистических странах, ведь капитализм базируется на правиле «человек человеку волк». А чтобы выжить в волчьей стае, надо самому быть волком. Капиталисты говорят, что рынок все расставит по местам, невидимая рука конкуренции все отрегулирует, главное не вмешиваться в работу рынка. В этом есть доля правды, если ты капиталист, тебе надо конкурировать, а чтобы конкурировать, надо быть эффективным. То есть тебе нужно получать больше прибыли, чем получают твои конкуренты. Ведь у кого больше прибыли, у того больше конкурентных возможностей. Но чем больше у капиталиста прибыль, тем хуже обычному человеку. Пример. Есть три капиталиста, которые в одинаковых условиях производят один и тот же продукт одинакового качества и сбывают они его на одном рынке. Чтобы победить в конкурентной борьбе, они должны делать производство эффективней, то есть снижать затраты на производство, сохраняя его прежние объемы. Первый перенесет производство в страну третьего мира, где дешевле труд рабочих. Второй начнет закупать низкокачественное сырье, восполняя его вкусовыми добавками. Третий увеличит продолжительность рабочего дня и ухитрится платить меньше налогов. Но конкуренция носит постоянный характер, и чтобы выжить, каждый должен будет делать все, что делал ранее каждый из них. Это и есть система отрицательной селекции. Выживает сильнейший, а вернее, самый хитрый, подлый, готовый пойти на нарушение любых моральных ценностей, лишь бы получить побольше прибыли. Жизнь — это война, а на войне все средства хороши. Какое дело капиталисту до жизни рабочего, его семьи и детей? За счет эксплуатации он купил новое оборудование и теперь может уволить половину штата, чтобы сократить расходы на оплату труда. Не съешь ты, съедят тебя. Такая система приводит к монополии в отрасли, на рынке, на власть, на правду, на мир. Итак, монополию получает самый беспринципный. А затем на смену приходит более худшее. Фашизм. И несогласных отправляют в концлагеря. Реплика. Закон природы не считается с нашими желаниями, а меняет их. На смену капитализму приходит его кризис. Внешний, во всех областях нашей жизни. И внутренний, изменение целенаправленности людей. Мягкий переход возможен при успехе интегрального воспитания масс, распространением методики интегрального воспитания. В противном случае переход к интегральному обществу будет действительно через фашизм, как писал уже 100 лет назад Бааль Сулан.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.